Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В центре Москвы во время репетиции «Парада Победы» была избита музыкальный менеджер Елена Грачева. Полиция в Техасе идентифицировала двух человек, открывших огонь по выставочному центру в пригороде Далласа. Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в центре Москвы в понедельник вечером во время репетиции «Парада Победы» была избита Елена Грачева, музыкальный менеджер и директор поэтессы и актрисы Веры Полосковой. Как рассказала Грачева «Радио Свобода», в районе дома номер 7 по Тверской улице к ней подошли два молодых человека. Один из них толкнул ее, а потом два раза ударил по лицу. В ответ на угрозу вызвать полицию мужчины начали избивать Грачеву руками и ногами. Все это, по словам Елены Грачевой, происходило в нескольких метрах от сотен зрителей репетиции «Парада». Позже в отделении полиции напавшие на Грачеву снова угрожали ей. Один из них плюнул ей в лицо. Заведено ли уголовное дело, до сих пор непонятно. В столичном управлении МВД прессе сообщили, что по данному делу проводится проверка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Друзья и коллеги Елены Грачевой подозревают, что, судя по поведению и повадкам, напавшие на нее сотрудники российских силовых структур. Елену избили в самом центре Москвы, на Тверской, били ногами и руками, но, по словам продюсера, большинство людей просто проходили мимо. После того, как прохожие все-таки вызвали полицию, нападавшие на Елену даже не попытались скрыться. Они сидели в ресторане по соседству, пили, продолжали угрожать Елене и полицейским. В интервью «Радио Свобода» Елена Грачева рассказала, что опасается мести напавших на нее людей, но будет добиваться расследования.
Я себя чувствую странно. Я до сих пор ни разу не... я не спала, и я в очень странном, правда, состоянии. Благо, я с друзьями, и это меня как-то немножко, удерживает. Я настояла в отделении полиции, чтобы меня отвезли в медпункт, и там у меня зафиксировали ушибы лица, гематому лица левой части, ушибы руки и ссадины на предплечье и так далее. Вот это все у меня зафиксировали. Я выгляжу, в принципе, нормально, кроме того, что у меня опухла полностью левая сторона лица, и я в полном шоке, потому что, не боясь ни милиционеров, никого, эти люди, которые на меня напали, они просто угрожали все это время сотрудникам полиции, они мне угрожали и говорили, что когда у тебя не будет камеры, мы тебя встретим у подъезда, и ты тогда узнаешь. Вся история в основном в этом, и единственное, почему какой-то ажиотаж и так далее меня радует, потому что я очень надеюсь, что это меня хоть как-то защитит от того, что вообще происходит.
Лена, удалось ли в итоге возбудить уголовное дело вообще? Что там в полиции было, кроме того, что эти подонки вам угрожали, там, плевали? Вот.
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю. То есть все, что мне удалось, чего мне удалось добиться, это того, что они вместе со мной хотя бы доехали до отделения полиции. Даже не я вызвала эту полицию, а это удалось через какое-то время после моих криков там о помощи и так далее людям, которые стали свидетелями. Они, вызвали полицейских, приехала одна бригада, другая. При полицейских продолжались те же самые оскорбления. Полицейские уводили от меня этих людей. Полицейские, присутствовали при том, как эти люди ушли в ресторан «Чихана», полчаса сидели там, пили и курили кальян, а я избитая стояла на улице и так далее.
То есть эти люди не боялись ничего, вот эти, да?
Не-не-не, они абсолютно. Они сотруднику милиции в глаза говорили, что он чмо, что он, ты что, ничего не боишься. Мой друг наблюдал, как он подошел к оперуполномоченному, хлопнул его по спине, человек, который меня избил, и сказал, ты что такой борзый? Все, то есть это все происходило с сотрудниками полиции, в том числе, и те не предпринимали ничего. Это долгие были очень разбирательства от момента, когда это все произошло, до момента, когда их удалось уговорить поехать в отделение полиции, потому что они, когда их увели в ресторан «Чихана», и меня туда пустили, наконец-то, через какое-то время, они на меня же напали не один раз, меня избили, но они пытались все это время, очень много раз у меня вышибить камеру из рук, они меня оскорбляли, они мне говорили, что ты сдох, это все. И это все при сотрудниках полиции в том числе происходило. Полиция, когда мы вышли хотя бы из ресторана «Чихана», нам понадобилось еще 40 минут ждать, пока эти люди ходили по улице, рядом с Тиханой, то приближаясь, то удаляясь от меня, какой-то друг их пытался со мной беседовать о том, что ты не понимаешь, что ты делаешь и так далее. Когда мы приехали в отделение полиции, первое же, что они сделали, они начали надо мной точно так же насмехаться, как и на месте происшествия, вот, говорить и оскорблять меня. Чувак, который меня избил перед этим, подошел и плюнул мне в лицо. И только после этого сотрудники полиции, знаете, каким образом меня огородили? Они меня, то есть они, эти граждане продолжали спокойно сидеть в предбаннике отделения милиции, а меня просто вывели за рамку. Я все это время стояла и там, ну, пыталась их хотя бы снимать. И они все это время, я их снимала, они мне говорили всякие там матерные оскорбления. Что с ними? Как их зовут? Что это за люди? Отвезли ли их хотя бы на свидетельствование того, что они были пьяны?
У вас есть понимание того, из-за чего они на вас напали?
Вот. Я не знаю, что послужило. Я понимаю это так. Это просто шла девушка мимо чуваков. Каким-то образом они попытались с ней то ли познакомиться, то ли... Я не знаю, что они... Ну, это как бы изначально это было просто ко мне направленное какое-то движение, когда человек, который меня потом избивал, он меня просто шиб. То есть, видимо, такое было, типа, эй, типа, тёлка, ты чё тут идёшь? Ну, то есть вот такое вот. Когда я его оттолкнул, отойдите от меня, вот, и он тогда уже только дважды меня, ну, то есть ударил по лицу. Я не знаю, что спровоцировало. Может быть, такое всеобщее увеселение парадом. Может быть, их полное понимание, что им ничего за это не будет никогда. Но то, что им ничего не будет за это никогда, это их сопровождало на протяжении всей нашей истории. И я до сих пор не понимаю, будет ли им что-то за это когда-нибудь наконец-то или нет. Я очень на это надеюсь. Именно, собственно, поэтому общаюсь с таким количеством журналистов, при том, что мне, честно говоря, очень хочется выключить телефон и поплакать, потому что... Ну...
Меня поражает в этой истории вот что. Самый центр Москвы, вообще полиция, абсолютно, и никто да. вам не помог.
Я не знаю, к сожалению, то есть я не знаю, какую проводить логику, почему мне никто не помог. Я знаю одно, я благодарна вот молодым людям Екатерине и Илье, которые хотя бы откликнулись. Вот эти люди, они не побоялись ни присутствовать потом в ресторане «Чайхана», когда единственная моя свидетельница Екатерине, которая мне помогла вызвать полицию, один из этих людей начал выкрикивать, что «А ты кто такая? Так я видел, как тебе она 15 тысяч рублей дала взятку, и ты теперь свидетельствуешь вот эту вот свою ложь».
Вы будете дальше добиваться справедливости?
Да, я очень хочу, чтобы мне предъявили как бы имена этих... Окей, не имена, я не знаю, ну что-то, да, как бы я не очень специалист большой в том, как вообще это все происходит. Я не знаю, какого адреналина мне хватило, вот это абсолютно адреналин, никакая не моя заслуга, что я продолжала снимать этих людей, я, несмотря на то, что они мне... Ну, то есть они ко мне просто при сотрудниках полиции подходили и выбивали у меня камеру из рук, ногами в том числе.
А как вы думаете, почему это вообще могло произойти? Почему вообще случилась вот эта история?
Я думаю, это связано с тем, что есть страты людей в обществе, которые себя чувствуют безнаказанными. И эта безнаказанность каким-то образом поддерживается тем, что мы все их очень боимся. И мне сейчас очень страшно, правда. Я соврала бы, если бы я сказала, что мне не страшно. Я пытаюсь с помощью прессы и с помощью какого-то этого ажиотажа просто защитить себя и все.
Это была продюсер Елена Грачева. Коллега Елены, поэтесса и актриса Вера Полоскова, рассказала Радио Свобода, что друзья Елены сделают все возможное, чтобы полиция не замяла эту историю.
Что произошло, не очень понятно, потому что явно ребята из каких-то имеют отношение к каким-то силовым структурам, и поэтому чувствуют себя абсолютно безнаказанно. Это очень странная какая-то история, потому что, насколько я знаю со слов друзей, несмотря на то, что их вроде как отвезли, и они вроде как угрожали несколько раз ее убить непосредственно при милиции, просто реально плевали в нее, угрожали убить, это все преследуется, происходит. Вот, например, ее близкий друг, который вечером, точнее ночью уже совсем под утро возвращался домой, увидел этих людей на улице, они как бы были отпущены спокойно из участка, они не задержаны.
Как вы относитесь к тому, что девушку в центре Москвы избивали ногами 3 человека, и ни полиция, ни прохожие ни во что не вмешивались? Это вообще какая-то дичь.
Все время кажется, что с нами такими прекрасными это вообще не может произойти, но это происходит, ну, как бы на глазах у просто сотен людей, да, то есть девушку кладут на асфальт, избивают ногами, она пытается как-то, ну, к этому привлечь внимание, и всем абсолютно, ну, абсолютно по барабану. Это еще надо знать Ленку, Ленка удивительная проявила самообладание, у нее огромное количество записанного видео, ну, то есть она как-то все это время пыталась, ну, как трезвость сохранять и при этом, ну, в общем, не впадать ни в панику, ни в истерику, а просто свидетельствовать, чтобы было что предъявить, но... И после того, как приезжает милиция, ей говорят, что ты сама виновата, посмотри на себя, ты наверняка там пьяная, вдолбанная и так далее. То есть человек еще вот в таком состоянии, в котором он находится, настаивает на том, чтобы его освидетельствовали, уже абсолютно трезв, естественно, ну как бы не... То есть милиция начала катить на нее. Им настолько не хотелось связываться в эту историю, хотелось их отпустить, что они стали говорить, их спровоцировало к девушке, которой только что ее месили ногами на улице.
Вы, как коллега Елены, может быть, друзья Лены, как-то собираются вот помогать ей дальше добиваться?
Я сделаю все, что в моих силах. На самом деле, она большая молодец, и ей хватило сил это все фотографировать и снимать, потому что тогда у нас есть просто видеодоказательство того, что происходило. Там какая-то невероятная, мутнейшая история. Я со своей стороны буду, конечно, добиваться, чтобы они сели как можно скорее, кто бы они ни были, потому что, если у нас есть такая касса людей, которые ничего не боится, то, я не знаю, к чему это скоро все прикатится. Прям страшно думать.
Это была поэтесса и актриса Вера Полоскова. В пресс-службе Московского управления МВД агентство «Интерфакс» сообщили, что по факту конфликта между двумя гражданами около кафе на 1-й Тверской и Ямской улице проводится проверка. Поступило заявление от женщины, обе стороны конфликта установлены, сообщили в МВД. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Полиция в Техасе в понедельник идентифицировала двух человек, открывших огонь по выставочному центру в пригороде Далласа, где проходила конференция, частью которой был конкурс карикатур, посвященных пророку Мухаммеду. А оба нападавших были убиты. Один из них проходил несколько лет назад по делу о терроризме, рассказывает Юрий Жигалкин.
Согласно информации, представленной полицией во время пресс-конференции в понедельник, незадолго до окончания мероприятия, организованного в воскресенье вечером группой под названием «Инициатива по защите американской свободы», к выставочному центру подъехал легковой автомобиль. Из него вышли двое мужчин, вооруженные автоматами, и открыли огонь в направлении входа в здание. Они были вынуждены остановить машину в нескольких десятках метрах от цели своей атаки за периметром оцепления. Организаторы, опасаясь нападения, позаботились о дополнительной охране, наняв для этой цели свободных от службы полицейских. Один из этих охранников, сотрудник дорожной полиции, уложил обоих нападавших выстрелами из пистолета. Для этого ему потребовалось 15 секунд, несмотря на то, что нападавшие были одеты в бронежилеты. Около 200 человек, находившихся в помещении, не пострадали. Они были временно эвакуированы в соседнюю школу, пока специальное подразделение проверяло автомобиль убитых и прилегающую к центру территорию на наличие взрывных устройств. Ничего не было найдено. К утру понедельника ФБР идентифицировало нападавших. Это 30-летний афроамериканец Элтон Симпсон и Надир Суфи. Они жили в одной квартире в городе Финикс в Аризоне. Обыск квартиры и микроавтобуса, припаркованного около этой квартиры, занял несколько часов. Симпсон, в отличие от Суфи, как выясняется, был неплохо знаком американским спецслужбам. Он попал в их поле зрения благодаря своей активности в социальных сетях. В 2009 году он вместе с другими подозреваемыми был объектом расследования. ФБР подозревало, что они собирались отправиться в Сомали и примкнуть к террористической группе «Аш-Шабаб». Судья тогда счел доказательства недостаточными и приговорил Симпсона к условному заключению за дачу ложных показаний. Пока американские спецслужбы ничего не говорят о том, были ли у нападавших связи или контакты с известными террористическими группами. Но по данным CNN, незадолго до нападения Симпсон поместил в Твиттере сообщение, в котором он якобы провозгласил верность группировке «Исламское государство». Мероприятие, которое стало объектом нападения, было организовано группой, называющей себя «Инициатива по защите американской свободы», но обладающей скандальной репутацией антиисламской организации. Она обрела первую известность, организовав кампанию с призывом запретить размещение исламского культурного центра неподалеку от места, где стояли башни-близнецы, уничтоженные во время атак 11 сентября в 2001 году в Нью-Йорке. Во время мероприятия в Техасе произносились речи об опасности ислама и проводился конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Премию в 12 тысяч долларов получил рисунок с изображением художника, заканчивающего портрет пророка. Пророк замахивается мечом на автора рисунка и предупреждает: «Ты не можешь рисовать меня». На что художник отвечает: «Поэтому я рисую тебя». Пока эта атака не вызвала бурных комментариев в американской прессе. Как говорит Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, это, скорее всего, отражение особого отношения американцев к понятию свободы религии. Прежде всего, я бы сказал, что число противостояний на религиозной почве в Соединенных Штатах несравнимо ниже, чем в Европе, потому что в США больше верующих людей, и большинство американцев относятся с уважением к религиозным чувствам своих сограждан. У нас нет, так сказать, традиции насмехаться над верованиями соотечественников. Любопытно, что когда несколько лет назад группа, которая организовала конференцию в Техасе, попыталась разместить на автобусах в Нью-Йорке рекламные плакаты с антимусульманским подтекстом, и суд постановил, что отказ в размещении этой рекламы будет являться нарушением принципа свободы слова, то городское транспортное управление Нью-Йорка решило впредь не помещать на транспорте никакой политической рекламы, чтобы не допустить размещения и этих объявлений. Следуя именно этой традиции, обозреватель «Хаффингтон-Пост» Пол Раушенбуш пишет: «Мы должны довести до всеобщего сведения, что ведущие американо-мусульманские организации ответили на конкурс карикатур заявлениями о поддержке свободы слова и призывом к мусульманам игнорировать это мероприятие. В то же время мы должны дать понять мусульманам во всем мире, что его организовала маргинальная группа, не представляющая преобладающий американский взгляд, состоящий в уважении к религии и культуре».
Рассказывал Юрий Жигалкин. Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. В Петербурге блокадница Салия Халикова пролежала двое суток в квартире без помощи, потому что полицейские, сотрудники МЧС и председатель жилищного кооператива не соглашались скрыть дверь ее квартиры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сания Якубовна Халикова, 1922 года рождения, дочь репрессированного, участница войны, блокадница, филолог, в прошлом сотрудница библиотеки Академии наук, живет в академическом доме на проспекте Энгельса. У нее ясный ум, она не только сама себя обслуживает, но даже ходит в магазин за продуктами, хотя с некоторых пор ей помогает социальный работник из отделения социального обслуживания номер 7 Выборгского района Анна Жабко. Это она 23 апреля позвонила Сании Якубовне в дверь, но ей никто не открыл. Телефонные звонки тоже остались без ответа, и тогда встревоженная Анна Жабко позвонила человеку, который хорошо знает Санию Якубовну и помогает ей, главному библиографу Российской национальной библиотеки Эльмире Урусовой. Она тут же приехала на помощь, и обеспокоенные женщины вызвали полицию. Решение элементарной проблемы растянулось почти на двое суток, говорит Эльмира Урусова.
Милиционер приехал через 4 часа, и когда вызвали МЧС, он сказал, что он не разрешает открывать дверь, ему нужно разрешение прокуратуры. На следующий день мы вместе с заведующей социальной службы нашего района Морозовой поехали в прокуратуру, чтобы взять разрешение на открытие двери. Походили по кабинету. Нам в прокуратуре сказали, что они к этому не имеют никакого отношения. И отправили нас в Следственный комитет. Мы туда сходили, там человек очень удивился. Ну, потом мы пошли с ней, написали на этого товарища Шолохова, уполномоченного, который в этот день дежурил, жалобу. На следующий день мы, значит, с Морозовой поехали в 57-е отделение милиции. Уже там был другой уполномоченный в этот день. Роман его звали, нормальный парень. Он сказал, что я сейчас с вами поеду. И когда его по дороге спросила, а что это вы, Роман, так вообще сразу с нами поехали, все. А он сказал, из прокуратуры позвонили, сказали скрывать дверь. Скрыли дверь, это уже вторые сутки пошли. Председатель кооператива, это кооперативный дом Академии наук, он сказал, я не разрешаю скрывать, хотя он официальное лицо. Вот пойдет трупный замок, тогда скроем. И когда мы вошли туда, Сирия Якубовна лежала перед балконом, такой вот каменный пол. И она там лежала, полуобнаженная, она была в ночной рубашке. Почти двое суток. Она, видимо, потеряла сознание. Там были перевернуты все стулья, видимо, она пыталась встать, не смогла. И вот она двое суток без еды, без воды, на каменном полу, она пролежала. Двустороннее воспаление легких. И потом приехала скорая, они посмотрели, сказали, инсульта, инфаркта нет. Нет показаний для того, чтобы ее увезти в больницу. И там соседка как бы осталась с ней любезно, сказала, я буду присматривать. А на следующий день у нее поднялась температура, вызвали даму из поликлиники, которая тоже сказала, что бронхит, пить антибиотики, ничего страшного. К вечеру вызвали вот скорую, привезли ее в больницу Святого Георгия. Вот она в реанимации сначала лежала, сейчас лежит в палате.
По словам врачей, положение у Сании Халиковой стабильно тяжелое, высокая температура, слабость, но держится держится она хорошо. То, что у Сании Якубовны нет родных и близких, не случайность. Эльмира Урусова познакомилась с ней, потому что ее сын пишет работу по истории мусульманского Петербурга, а Сания Якубовна – дочь Якуба Камаловича Халикова, который в 1920 году стал имамом Ленинградской соборной мечети. Но в феврале 1931 года его арестовали и отправили на 10 лет строить Беломорканал. Дед по матери Ибрагим Батурбаев тоже был человеком известным, получившим орден из рук эмира Бухарского. Его тоже репрессировали, а заодно и сына Сулеймана сослали в Магадан. Историю семьи Сании Халиковой хорошо знает Анатолий Разумов, сотрудник Российской национальной библиотеки, который работает над подготовкой и изданием многотомного ленинградского мартиролога.
Батурбаев Сулейман Ибрагимович. Нашей героине это дядя. Основание книг памяти. Вот татарин проживал в Ленинград, улица Плеханова, 36, арестован, осужден в 31 году, отбывал наказание в Севаслаге. Колыма, Магадан, приговорен, расстрелян 24 февраля 36 года. Мы включили его в мартиролог. А потом прошло несколько лет. То есть его однодельцев, которые проходили по групповому делу мусульманской общины в 31 году, мы не включали, потому что первый вообще большой ряд мартиролога был прежде всего расстрелянным посвящен. Однако в прошлом году исследователь, исламовед Ренат Бекин спросил меня, что известно о делу мусульманской общины. И я сказал, что это дело групповое, дал ему справки о репрессированных. Я попытался отыскивать родственников этих осужденных. И на наше удивление нашли, что как будто бы жива дочь Халикова. Отец ее получил 10 лет лагерей и концлагерей. В то время называлось без стеснения это концлагерями в 1931 году, не исправительно трудовыми. Бывал этот срок на Беломорканале. Ну, по зачетам, вероятно, по какой-то внутренней судьбе в лагере, он выжил и был освобожден в июле 1937 года досрочно. Вот если бы он просидел буквально еще месяц-два дольше, то таких, вот так же, как Батырбаева, включали просто в расстрельные планы. Десятилетний срок, это было приравнено к расстрелу практически. Дальше судьба его все-таки неизвестна. Он не смог вернуться в Ленинград. И умер где-то в среднеазиатской ссылке. Над историей этой Ренат Бекин продолжает работать. А у нас готовится 15-й том мартиролога.
Понятно, что после ареста отца Сании Халиковой семье врага народа, его жене и четырем детям пришлось нелегко. И, видно, эта жизнь в бедности и вечном страхе наложила отпечаток на характер детей. Никто из них не завел семьи. А сейчас, когда вся страна трубит о победе, блокадница, участник войны, получила двустороннюю пневмонию, потому что люди, обязанные ей помочь, не смогли открыть ее дверь. Возможно, в День Победы они выйдут на улицу, прицепив на грудь георгиевскую ленточку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В канун 70-летия победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны в Европе Радио Свобода представляет серию интервью с ветеранами войны из разных стран антигитлеровской коалиции. Вот судьба француза Жака Жендре, одного из тех, кто, несмотря на юный возраст, не смирился с оккупацией своей страны и примкнул к движению сопротивления. С ветераном побеседовала Наталья Коневская.
На северо-западе Франции, в Нижней Нормандии, живет 88-летний военный хирург, полковник запаса Жак Жендре. В июне 1940-го, когда Франция капитулировала под натиском гитлеровской Германии, 13-летний сын ветерана Первой мировой войны еще не подозревал, что, несмотря на свой юный возраст, станет активным участником французского сопротивления.
Реакция моих родителей на оккупацию Франции немцами была однозначно негативной, антигерманской. Мой отец, отвоевавший 4 года в Первую мировую, на дух не переносил маршала Петена. Для простых людей оккупация была чем-то ужасающим. Сейчас я живу в Нормандии, но родился в Безансоне, регион Франш-Конте. Мы жили тогда в городе Гре, в департаменте Верхняя Сона. Отец мой работал смотрителем шлюза. Я отлично помню день, когда в наш город пришли немцы. Это было 15 июня. В нашем районе немцы нашли невзорванный мост, и по нему решили перебраться. Мост оборонял взвод польских солдат и батарея французской артиллерии. Бой продолжался несколько часов, но это не могло остановить продвижение немцев. В тот период немцы вели себя еще достаточно цивилизованно. Насколько я помню, они даже сделали все возможное, чтобы помочь в погребении убитых при обороне моста польских солдат. Они нам мило улыбались и говорили: «Через 15 дней Англия».
Жаку Жиндре было тогда 13 лет, он учился в колледже. Уже после прибытия немцев родители отправили его на лето на близлежащую ферму пастухом. И вот тогда-то он с товарищами и начали собирать оружие. В лесу мальчишки создали тайник, куда сносили все оружие, которое им удавалось найти. Новый учебный год старшеклассник Жак Жиндре начинает уже в военной школе Эпиналь в Монтелемаре. В школе, рассказывает он, уже были участники сопротивления. В большинстве своем жители Монтелемара были сторонниками Петена, рассказывает Жендре. Как раз в тот период, в июле 1941 года, в Монтелемаре один из бывших министров в правительстве республики, ярый противник фашистов Макс Дормуа, был убит в номере отеля взрывом бомбы, подложенной бывшими активистами праворадикальной фашистской организации «Ля Кагуль».
В военной школе Эпиналь в большинстве своем учились ребята из северо-восточных районов Франции. Две трети обитателей нашего интерната были настроены против Германии. Нам было по 14-15 лет, и мы не думали ни о чем другом, кроме как о реванше. Мы не разбирались в политике как таковой, мы были настроены исключительно против Германии, и мы очень быстро узнали о существовании де Голля.
В 1942 году он продолжил учебу в той же военной школе в Валансе, регион Рона-Альпы. Тут тоже царили антигерманские настроения. Многие преподаватели не следовали утвержденной режимом Виши программе, продолжали обучение так, как было до оккупации.
Летом 1943-го небольшая группа ребят из нашей школы, 5 человек, решила выдвинуться в Пиренеи, а оттуда на фронт в Северную Африку. Меня они не согласились взять, мне не было еще 16 лет. В итоге их план не удался, у них не было денег, чтобы заплатить проводнику, и им пришлось возвратиться. Тогда они мне поклялись, что в следующую свою вылазку возьмут меня с собой.
Школу Жиндре затем перевели в небольшой городок Пон-Ден в том же регионе. В школе, говорит Жак Жиндре, действовала хорошо отлаженная система шпионажа за персоналом и воспитанниками. Он узнал об этом позже, когда ушел вместе со своими товарищами в партизаны. Их имена незамедлительно были переданы тайной полиции вишистского режима и гестапо. Весной 1944-го, когда Жак Жиндре заканчивал предпоследний класс, в школе вновь стала формироваться группа тех, кто хотел присоединиться к партизанам. Жак и четверо его товарищей решили отправиться воевать в ночь на 1 мая. Он был самым младшим в группе, и именно тогда его и прозвали Бебе, малыш, прозвище, оставшееся с ним на всю жизнь. Прошагав всю ночь, ребята вышли к ожидавшим их грузовикам. Группа будущих партизан отправилась в Домб, область, расположенную в регионе Рона-Альпы, к востоку от Соны. В этом районе, сплошь покрытом болотами, действовали 2 или 3 роты партизан. В мае 44-го группа партизан-новобранцев проходила боевые учения в лесах. «Мы все уже умели пользоваться оружием, научились еще в бытность нашу в военном интернате в Монтелемаре, и это существенно сократило время нашего обучения военному делу. Не реже, чем 2 раза в неделю наши ребята совершали диверсионные вылазки для подрыва железнодорожных путей».
В конце мая мы перехватили целый взвод мобильных групп резерва. Они не хотели вступать с нами в бой. Мы их раздели и забрали оружие. Они же, как есть, отправились в близлежащий городок.
В начале июня их командир сообщил им, что в Нормандии произошла высадка крупных сил союзников, был открыт Западный фронт в Европе. Чтобы отпраздновать это событие, партизаны спланировали особую диверсионную операцию по подрыву железнодорожного депо в Амбрио-Анбуже. На тот момент там находилось 52 локомотива.
Весь день мы готовили взрывчатку. Вечером 36 человек направились к депо. Я был в составе группы, которая должна была обеспечивать защиту команды, отвечающей непосредственно за диверсию. В целом, около 120 партизан участвовали в этой операции. Город был окружен партизанами, все телефонные линии перерезаны. Небольшая группа наших отправилась в здание мэрии, чтобы в назначенный час обеспечить включение сирен тревоги. В час ночи мы были уже возле депо и ждали сигнала. Когда зазвучала сирена, две саботажные группы прорвались в депо и заложили взрывчатку.
Депо охраняли примерно 40 немецких солдат, но это не помешало партизанам реализовать свой план. В короткой перестрелке погибло четверо или пятеро немцев, с нашей стороны был один раненый, рассказывает Жак Жендре. В итоге все было взорвано, более 50 локомотивов и еще около 30 машин, находившихся в депо. В этот момент через Амберье как раз проезжал немецкий состав, направлявшийся в Италию. Солдаты выскочили на звук взрывов, снова завязалась перестрелка, но и тут нам удалось уйти и убраться с места операции на ожидавших нас грузовиках. Это была крупнейшая железнодорожная диверсия на территории оккупированной Франции за весь период Второй мировой войны. 11 июня между партизанами и немецкими подразделениями, возвращавшимися из Лиона, завязался серьезный бой, длившийся несколько часов. Группа, в составе которой воевал Жендре, покинула местность Домб и отправилась в район Отвиля, где регулярно принимала участие в диверсионных вылазках. 11 июля оккупанты предприняли масштабное наступление на партизанские силы. Около 300 партизан оказались тогда в окружении немецкого подразделения, поддержанного артиллерией. Жак Жендре был серьезно ранен. Большинство его школьных и боевых товарищей погибли в этом бою. Его прооперировал тогда хирург, сотрудничавший с партизанским подпольем. И на следующий день Жака и еще 5 его раненых товарищей партизаны собирались переправить к швейцарской границе, чтобы предотвратить их арест. Но карета скорой помощи, в которой их везли, попала под бомбежку, и все они оказались в итоге в руках немцев. 15 июля 1944 года после короткого полевого суда их вместе с другими осужденными партизанами отправили в город Бург-ан-Брес, где они должны были ожидать показательного расстрела. Но судьба распорядилась иначе. Они оказались в госпитале, откуда им удалось бежать. Именно тогда в госпитале Бург-ан-Брес Жак Жендре принял решение стать военным хирургом. В этом качестве 10 лет спустя он принимал участие в решающем сражении Первой Индокитайской войны, битве при Дьен-Бьен-Фу. Бывший молодой боец французского сопротивления Жак Жендре демобилизовался из армии в 1971 году в звании полковника и до 1989 продолжал практику ортопеда-травматолога в городе Вир в Нижней Нормандии. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Шестого мая исполняется 3 года с момента оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, послужившей основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Сейчас в деле уже более 30 фигурантов, и, несмотря на то, что прошло уже 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, с их точки зрения, нарушителей закона. В 2015 году болотное дело пополнилось еще 2 фигурантами – правозащитницей Натальей Пелевиной и инженером-конструктором Иваном Непомнящих. В канун очередной годовщины акции на Болотной площади в эфире «Радио Свобода» звучат материалы, посвященные узникам Болотной. Сегодня речь пойдет о 43-летнем кандидате экономических наук, издателе из Москвы Александре Марголине. Он был осужден на 3,5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции. Над проектом работала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Об Александре Марголине ничего не было известно до февраля 2013 года, до того, как его задержали по обвинениям в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. По версии следствия, на акции 6 мая Марголин повалил полицейского на землю и нанес ему несколько ударов ногами. В августе 2014 года замоскворецкий суд признал Марголина виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. В январе его этапировали в исправительное учреждение в Рязанской области. Близкие Александра Марголина подчеркивают, он был далек от политического и общественного активизма, в деятельности каких-либо партий или организаций не участвовал, а все свободное от работы время посвящал семье и детям. Он окончил Московский государственный университет печати, получил степень кандидата экономических наук и до ареста работал в издательском бизнесе. В первый раз в протестном мероприятии Марголин участвовал в декабре 2011 года в акции «На чистых прудах» против результатов выборов в Государственную Думу. 6 мая он был на Болотной площади вместе с отцом. И, как признается Евгений Марголин, ощущения от той акции были как от демонстрации советского времени. Ходим как на прогулку, общая тематика которой понятна. То, что произошло дальше, супруга Марголина, Елена, называет «сумасшедшим домом». Сам Александр в суде неоднократно объяснял свои действия на Болотной площади необходимой самообороной. В середине апреля Евгений Марголин навещал сына в колонии. Вот его рассказ.
Это от Рязани еще километров 30 в сторону. Это в области. Такой есть маленький поселок Стенькино. И там градообразующий фактор, вот эта самая колония. Колония, она вся обнесена бетонным забором. Территория довольно большая. В колонии, если мне память не изменяет, где-то 1500 содержится человек. И на территории колонии, конечно, там проникнуть невозможно. Мы приехали туда рано утром. Там есть такое окошечко, в котором принимают передачи, в котором выдают бумажки на свидание. Мы приехали без всяких проволочек. Получили бланки для передачи продуктов и бланки заявлений на свидание. Начальство колонии, за пределами колонии такой домик, штаб, подписали эти разрешения. Дождались часа, когда запускают туда, в помещение, где происходит краткосрочное свидание. И там увидели Сашу и поговорили с ним. Примерно такая же ситуация, как и в московских СИЗО. То есть ты сидишь с одной стороны, перед тобой стекло, он сидит с другой стороны, перед ним стекло, решетка, разделяющая эти стекла, и разговариваем по телефону. Друг с другом видим, а слышим друг друга по телефону. Вот в этот раз мы были там у него 3 часа.
Что он рассказывает, как его быт устроен?
Он звонит практически каждый день. Такое возможно. У них там специальный таксофон стоит, в который они могут звонить. Деньги мы ему на телефон передаем, вот он оттуда звонит. Поэтому в курсе дела, что там происходит. Но обычно никаких там особых происшествий, событий не происходит. Жизнь монотонная. В колонии, как он рассказывает, находится в корпусе. Помещение достаточно просторное, но много людей. Вот блоки порядка 30-40 человек. Но двухэтажные кровати. Ну, чистоту они сами все поддерживают. Распорядок дня установлен. Когда подъем, когда обед, когда отбой. Есть у них там внутри колонии так называемая промзона, промышленная зона, где они работают, заключенные. Он в швейной мастерской. Уже вроде как научился крутить машинку швейную. И шьет там, что положено. Эта колония предназначена для тех, кто впервые попал туда. То есть там такого какого-то криминалитета и рецидивного характера нету. Ребята в основном молодые. Ну, сидят по разным статьям. Кто-то там за кражу, кто-то по наркотикам сидит. Страшных убийств там, кровопийцы нет. Взаимоотношения внутри контингентов зэковского. Нормально, нельзя сказать, что там какие-то жестокости были. Персонал тоже, персоналу нет у него никаких претензий.
Как он вообще держится? Какой у него настрой? Вот вы говорите, что он почти каждый день звонит. Как вот по голосу?
Ну, вы знаете, значит, да, ну, ситуация, конечно, не веселая, да, быть в заключении не радостно, да, поэтому какого-то такого бурного веселья не было никогда. Но когда вот мы приезжаем на свидание, ну, там, естественно, разговоры с шуточками, с прибауточками, да, с подколками. Это все есть, да. Понятно, что настроение у него ровное, но не блестящее. Нет уныния какого-то такого бесконечного, затравленности какой-то нет. Применительно к обстановке это нормально, да, адаптированное состояние.
Супруга Александра Марголина, Елена, так вспоминает события 6 мая.
Конечно, были разговоры о том, что митинг – это за честные выборы. И на этот митинг вышло очень много людей. Моих знакомых, и Сашин отец там был. И я знаю, что были там и дети, и пожилые люди, и очень-очень-очень многие. Я не ходила, нет. Но дело в том, что все-таки с детьми-то особо не походишь. Во-первых, это всегда у нас какие-то дополнительные занятия. У меня младшая занимается студией художественной. То есть свободного времени не особо много, даже в выходные дни. Поэтому, ну, а так, если честно, я бы там тоже могла оказаться. Как сумасшедший дом, если честно, это воспринималось. Я, конечно, понимаю, что, видимо, из-за провокации, из-за общего страха люди начали, возможно, вести себя, ну, не так. То есть я, например, сколько я знаю Эльзис, своего мужа, человек, он крайне адекватный. То есть самый адекватный человек, который не то, что там на кого-то вообще руку мог поднять. Это всегда было только диалогом, и так он учил и детей, и в семье у нас, и у него, и у родителей, и у моих родителей. Никак не допустим. Поэтому то, что там происходило, это было таким кошмаром. Я видела, собственно, записи. Тем не менее, то, что последовало потом, конечно, ну, это просто полный шок. несудимые люди, которые загремели на несколько лет, это ужасно.
А вот как Елена Марголина вспоминает знакомство с супругом.
Знакомы мы 25 лет. В марте вот я ездила на длительное свидание как раз. Саша подгадал, так сказал вот эти даты. Познакомились мы на первом курсе института. И все время, которое я его знаю, он производил впечатление самый главный человек, который готов помочь друзьям, никогда не оставит в беде. Друзей у него очень много. Благодаря, наверное, вот этому его качеству, мне сейчас намного легче переживать все то, что происходит, потому что друзья нас не оставили. Они помогают, за что им огромное спасибо. Саша делал так всю свою жизнь. Когда мы познакомились, он появлялся на пункте донорской крови. Несколько лет подряд он был донором, пока здоровье не приостановило это дело. Был всегда примером для многих наших друзей. То есть мы были, наверное, образцовой семейной парой, да и остаемся сейчас тем более. Конечно, практически все время посвящал семье. Двое дочерей, самое главное. Он любил и любит футбол, и мы с ним оба смотрели. Но это так, иногда в выходные с детьми помогал так, как это тоже может. Только самый-самый лучший отец.
Как дети сейчас воспринимают то, что происходит? Вы им рассказываете?
Да, конечно, они уже, в общем-то, довольно взрослые обе. Я рассказываю о том, что папа и в этот раз пытался помочь людям, чтобы их не били. Вот за это он пострадал. В принципе, дети воспринимают все философски, крайне терпеливо. Я просто поражена, на самом деле, их стойкости и поддержки, которую они могут и мне оказать, и бабушке с дедушкой, которым, конечно, тяжелее всего. Так удалось нам с ними договориться, что у нас никаких ни истерик, ни отчаяния, просто мы набрались терпения и ждем.
Вот что о сыне рассказывает Евгений Марголин.
Ну, он кончил университет печати и работал в издательском бизнесе. Работал в фирмах, которые торговали оборудованием. Работал в самих издательствах, в редакции издательства работал. С финансовым директором, даже генеральным директором какой-то издательской фирмы был. Ну, в чем так, он уже опытный. Потом он кандидат наук, да, экономических. Он защитил диссертацию совсем уже в молодости, накануне своего 26-летия. Диссертацию у него до сих пор не потерял актуальности, потому что это относится к бизнес-планированию, применительно к издательской отрасли. И эти знания он применял на практике. Он этим делом увлекался, и я не знаю, какие-то у него хобби других, чтобы там выпиливал чего-нибудь или строгал, или рыбалкой занимался, этого нету. Все время свободно, когда от работы был, это у него девочки, вот дочки, да, вот это же полное обожание, взаимное, обоюдное. Старший в этом году, летом, будет 16, а младший 13. Он единственный, вот если говорить уже о хобби, да, он страстный болельщик футбольной команды ЦСКА. У него куча друзей, знакомых, приятелей по этому делу. Это единственная вот такая внерабочая, внесемейная привязанность была. Но как многие люди в нашей стране, особенно там интеллектуально развиты, да, они понимают, что не все хорошо бывает вокруг, и свое отношение к этому делу выражают. Поэтому без всякой ориентации, без всякой, ну, как ходят демонстрации в советские времена, да, ну, вот так вот на прогулке. Общая тематика прогулок понятна, да, но это вот еще и прогулка. И поэтому там было как десятки тысяч людей. И то, что ему выпала такая участь, ну, такое бывает.
Как вы переживаете это время, как вы держитесь?
Деваться некуда, да. Сдаешься ты, не сдаешься, жизнь продолжается, в петли никто из нас лезть не хочет. А когда-то, как говорил царь Соломон, все кончается, и кончится и это. Есть внучки, с которыми, ну, поддерживается достаточно тесная связь. Есть сам сын, которому тоже важно, чтобы мы были в нормальном. Все время первый вопрос, который задает, когда звонит, как мама, да? Поэтому нам, хочешь не хочешь, приходится держаться. Но, конечно же, нет труднее, чем мне. Со здоровьем, конечно, большие были проблемы. Да и сейчас продолжаются.
Говорил Евгений Марголин. Член общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Зоя Светова в рамках кампании «Один день, одно имя» вспоминает свое общение с Александром Марголиным в следственных изоляторах.
Александр Евгеньевич Марголин – один из тех людей, которые мне больше всего по сердцу пришлись. Может быть, просто потому, что он постарше других, и как-то мы с ним смогли найти общий язык. Он меня слушал, читал мои статьи, и как-то мы друг к другу, как мне кажется, прониклись. Саша Марголин потом, по моей просьбе, написал небольшой текст о своем тюремном опыте. И там были потрясающие строчки. О жизни, будучи в тюрьме, я узнал нюансы темной стороны. Многие здесь доброту и воспитание принимают за слабость. Мне кажется, он имел в виду то, что в тюрьме самое сложное для него было — это оказаться без близких людей, которые его понимали. Он сидел почти 2 года, сначала в СИЗО 5, потом в Бутырке. Он сидел с людьми, которые его не понимали и которые, как он говорит, добротой воспитания принимали за слабость. А он совершенно не слабый, он очень сильный. Давайте все пожелаем ему скорейшего освобождения, потому что он этого достоин. Он достоин быть со своей семьей дома, а не сидеть в этом маленьком поселке, в колонии. Его дети очень хотят его видеть, ведь на свидание к нему они могут приезжать всего лишь раз в 2 месяца на короткое свидание, а они учатся в школе и поехать туда не могут. Представьте себе, что такое для детей приезжать в колонию на свидание к отцу, который ничего не совершил, а просто вышел на санкционированный митинг.
Если срок наказания Александру Маргулину не будет сокращен, а это может произойти, если его отпустят условно-досрочно или примут закон, по которому один день в СИЗО засчитывается за 2, он выйдет на свободу в августе 2016 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов. Он отмечается ежегодно 5 мая с 1992 года. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения мира. 13 декабря 2006 года в ООН была принята Конвенция о правах инвалидов. Она вступила в силу в 2008 году. Конвенция направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. Конвенция о правах инвалидов была подписана Россией 24 сентября 2008 года. В мае 2012 президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ратификации конвенции. В 2014 был принят ряд законодательных актов в сфере социальной защиты инвалидов. О том, с какими проблемами сталкиваются в наши дни люди с ограниченными возможностями в России, в интервью «Радио Свобода» рассказала председатель правления общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза.
Разные люди обращаются и через интернет, и напрямую. Очень важно, это может быть получение коляски, но коляска, которая им нужна, или еще какие-то средства реабилитации, которые нужны. Иногда обращаются по поводу пересвидетельствование, чтобы получить инвалидность. Кто-то там каждый год должен это делать, кто-то каждые 3 года, кто-то вообще не должен это делать часто. Бывают жилищные вопросы, оформление опеки, разные совсем вопросы. Но если говорить о нарушении прав, конечно, есть тоже большой вопрос о доступности. А, к сожалению, очень мало обращается по этому поводу. Но мне кажется, через год, когда будет новый закон, там как раз новые поправки к законам войдут в силу, что там будет и больше обращений, потому что как раз речь идет о создании большей доступности, о создании системы сопровождения людей с инвалидностью. И кроме того, там впервые появляется понятие дискриминации по отношению к людям с инвалидностью. Как раз то понятие, которое тоже есть в Конвенции о правах людей с инвалидностью, которое было ратифицировано Россия в 2012 году. Поэтому много, на самом деле, меняется законодательство, и есть имплементация законодательства, реализация, но все равно, мне кажется, очень тоже большая проблема это в том, чтобы самые люди с инвалидностью знали о своих правах и стали, может быть, более активно их отстаивать.
Есть такое мнение, что, в принципе, общество и государство у нас воспитывает такой иждивенческий, что ли, тип поведения людей, которые инвалиды с детства. Насколько велик процент людей, которые хотят учиться, хотят устроиться на работу и вообще как-то отстаивать свои права?
Мы видим, что ситуация меняется. Я думаю, потому что больше появляется возможности для людей с инвалидностью. Я не люблю говорить о том, что воспитывается иждивенчество. Я думаю, что здесь вопрос в том, что, к сожалению, мало возможностей. И когда у человека с детства нет этих возможностей, таких же, как у человека без инвалидности, начиная с любого возраста, там идет в детский сад, дошкольное образование. Дошкольное очень важно тогда для ребенка, для незрячего ребенка, для многих разных детей с инвалидностью, почти для всех очень важно тоже это дошкольное образование и поддержка в этом возрасте для его развития. И поэтому, конечно, если этого не было, тогда человек живет, допустим, очень изолированно от общества, у него ощущение общества тоже меняется. У него не было таких возможностей, допустим, быть очень ответственным. У него не было возможности делать много ошибок в жизни, чтобы узнать какие-то свои уроки. Не было возможности быть успешным. Просто, к сожалению, в жизни у него намного меньше возможностей. Вот это, я считаю, очень большая проблема для того, чтобы он развивался, как все. Ему, конечно, нужно все, что возможно. Транспорт нужен, возможности в учебе нужны, и досуг нужно, и возможности в спорте. Что мы думаем про любого ребенка с инвалидностью, да? У ребенка без инвалидности не должны быть такие возможности. Он будет развиваться, и мне кажется, у него желания, перспективы тоже будут меняться. И он будет хотеть, как мы видим сейчас, молодежь все больше и больше видит какие-то возможности в трудоустройстве. Я вижу, перспективы меняются. Они начинают идти больше учиться в вузах. Вузы готовы больше менять свои условия, потому что они видят, что есть запрос к ним. Поэтому это очень все взаимосвязано.
А какой процент людей с инвалидностью сейчас трудоустроен и с какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями при трудоустройстве и возможно ли как-то эти проблемы решать?
На самом деле есть такая статистика, что примерно 35% людей с инвалидностью, это около 4 миллионов, 30-35 – это люди трудоспособного возраста. Из них трудоустроено, но я видела разные статистики, но не больше, мне кажется, не больше 30-35%. Очень много людей еще не трудоустроены. И если говорить о том, на каких местах, ну, до сих пор есть специализированные предприятия и слепых, и есть, ну, меньше предприятий, но тоже есть и слышащих людей, общество глухих, но все больше и больше, как мы видим, в своей практике, потому что наша задача – это именно инклюзивное трудоустройство. Мы видим, как все больше и больше интересуются компании. Они спрашивают, где же мне найти этого сотрудника с инвалидностью, потому что мало информации об этом. Они вот начинают искать, появляется желание. Есть даже компании, которые, например, Hunter, они ставят маркировку, когда они ищут сотрудников, что они приветствуют людей с инвалидностью. И все это все больше и больше происходит. И мне кажется, разные сейчас возможности. Если человек, главное, получит хорошее образование тоже. Здесь тоже немаловажно. Тоже хотел сказать, какие еще бывают сложности. Но если говорить о сложностях, с одной стороны, это сложности по трудоустройству. Это со стороны человека с инвалидностью, который был изолирован, который имеет не всех социальных навыков, качественного образования, и нет опыта тоже обращения, там, собеседования и так далее. И мы, кстати, пытаемся помочь им с этим. А с другой стороны, есть работодатели, которые, к сожалению, тоже имеют мифы, стереотипы, такие же, как у многих людей в обществе. Они тоже считают, допустим, многие, что человек с инвалидностью будет больше болеть, может быть, менее качественно работать, или что будет сложности с оформлением его, будут какие-то законодательные сложности. Вот такая картина.
А как вы полагаете, Москва стала за последние годы более доступной городской средой? Ведь что-то меняется, какие-то и пандусов стало больше появляться. На ваш взгляд, эти меры, они больше показны, или действительно людям с инвалидностью стало удобнее жить в городе?
Ну, я думаю, что люди стали удобнее жить, и вот много делается, но, к сожалению, не всегда состыковки есть. Допустим, может быть, в одном месте есть замечательный съезд, и напротив хороший съезд, а потом идешь через квартал, а там этого нету, если ты на коляске, и тебе приходится выйти на проезжую часть. Или, допустим, есть подъемник, который очень нужен, да, допустим, сейчас, где большие улицы, допустим, Тверская даже, ты идешь по Тверской, вот там есть, допустим, подъемник, такой лифт, иногда он работает, иногда не работает. Есть автобусы, к счастью, сейчас есть автобусы по городу, которые ездят, но его, до него добираться надо, автобусы, троллейбусы, до него добираться надо, и не всегда вот это просто добираться, особенно если снег. Сейчас, как погода получше, я думаю, что, конечно, будет удобнее людям на колясках. Я говорю о людях на колясках. Если речь идет о доступности для людей неслышащих, тоже где-то это меняется. Например, жестовый язык стал официальным языком уже, по-моему, в прошлом году. Это уже хорошо, и должны быть больше, все больше и больше переводчиков жестового языка из этого. И меняется потихонечку, становятся какие-то программы, которые с субтитрами для неслышащих людей. Если говорить о незрячих, но сказать, что ориентирование по городу иногда помогает плитки, иногда вот эти плитки, насколько я слышу от и моих коллег, от других людей незрячих, что они мешают, потому что они не всегда сделаны правильно. Поэтому здесь, конечно, учиться, надо делать все сначала правильно. Я думаю, мне кажется, сейчас есть больше экспертов, которые понимают, больше специалистов, которые это понимают.
О проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в России, рассказывала председатель правления общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 17:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Атлас мира», которую ведет мои коллеги Андрей Шароградский и Александр Гость. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, 20:00 подведет мой коллега Андрей Шары. Но я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.